имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день, братья и сестры, мы празднуем тысячелетнее представление святого равноапостольного великого князя Владимира. Мы в сегодняшний день вспоминаем историю Отечества нашего и решающий выбор святого равноапостольного родоначальника нашего христианского просвещения. Часто историки говорят, что это было то ли по причине политической, то ли по причине экономической, то ли с целью породниться с византийскими императорами и, соответственно, возвыситься в глазах других государств значимостью своею. Нет, братья и сестры, выбором князя Владимира прежде всего руководило искание единого, еже есть на потребу, искание истинного Бога, искание спасти свою душу. И не новостью было христианство в Отечестве нашем, потому что мы знаем, братья и сестры, из истории, что уже бабка князя Владимира, которую называют «заря утренняя, предваряющая солнце князя Владимира», она уже приняла крещение в Византии, в Константинополе, и воспитывала с детства своего внука, будущего просветителя Руси, князя Владимира, вкладывая в него христианские истины и искание истинного Бога не только словами своими, но примером жизни своей благочестивой, несомненно благочестивой, потому что мощи ее были нетленны, и, как свидетельствует летописец, «яко спящая лежаху в гробе». А мы знаем, братья и сестры, что нетление мощей – это признак святости и благочестия человека, когда он становится храмом Духа Святаго, неразрушимым и нетленным для времени и для естественных законов природы. Мы знаем о том, что народ русский уже искал истинного Бога и уже во множестве отвращался от язычества еще до князя Владимира. Ведь княгиню Ольгу уже отпевали в церкви пророка Илии, которая была соборной церковью и стояла на Подоле. А соборный храм был при наличии нескольких храмов, из которых один был таким главным, кафедральным, соборным храмом. Мы знаем о христианской слободе в Великом Новгороде еще до его крещения. Мы знаем, что святый преподобный Авраам Ростовский пришел в Ростов Великий сокрушать идола Велеса еще при князе Владимире, уже с Валаамского монастыря, будучи там пострижен, в монастыре, который основали греки Сергий и Герман Валаамский. И множество других таких примеров, братья и сестры, мы знаем, что христианство было уже на юге нашего Отечества, теперешний Крым, Хазария, которая занимала просторы по Дону и Северскому Донцу. Уже в VIII веке на VII Вселенском соборе епископ Хазарский подписывает соборные документы. А в X веке император Василий Македонянин пишет, что на территории Хазарии существовала митрополия и 7 епархий. А ведь Хазария на 2/3 по населению состояла из славян. То есть народ наш уже искал истинного Бога. И то, что князь искал истинного Бога, говорит о том, что он сначала призвал проповедников к себе и слушал их учения и иудеев, и магометан, и не находил их состоятельными, и душа его не откликалась на это. И когда византийского проповедника слышал, то сердце его трепетало, и он, слушая о страшном суде и воздаянии праведным и наказании грешника, говорил: «Хорошо тем, кто справа, и горе тем, кто слева». Но не только призывая проповедников, он еще посылал послов в другие государства, чтобы на месте испытали и посмотрели на веру, не только на храмы, на благолепие служб, как люди живут там по вере их, которую проповедуют. Были везде послы, и в Западной Европе были. И как они пришли и сказали: «Придохом в немцы, и видихо мнози службы творящие, но красоты не видяше никакое же». О какой красоте они говорили? Не о храмовом благолепии. В Германии тоже достаточно было благолепных храмов, украшенных мозаикой со времен Византийской империи. Красоты духовной жизни они не нашли там. И когда они были в Царьграде, в соборе Святой Софии, видели благолепие православного богослужения, а там было на что посмотреть. Храм являлся одним из чудес света. 2000 человек только хор составлял. Херувимскую исполняли только диакона. И они стояли на богослужении и, придя, сказали: не знаем, где мы были, на земле или на небе, но точно знаем, что там с людьми пребывает Бог. Один из ответов, братья и сестры, в своей личной жизни, почему мы приняли православие от греков, я получил, путешествуя по святой горе Афон. Я приехал впервые на святую гору Афон, и благодаря греку и романаху Никодиму мы посетили не только святыни Афона и храмы, но и старцев посетили в кельях. И вот их любовь, их простота, когда один из них, отец Иосиф, живущий в пустынной келье, говорил: «Погодите, я вперед вас пробегу по тропинке, а то тут на тропинке бывают змеи вылезают, греются, так я их поразгоняю». Он был в шлепанцах на босу ногу, а мы были в сапогах. Я пошутил ему, показавши сапоги, говорю: «Батюшка, у нас гляньте, какая обувь, на аспида и Василиска наступишь, и поперешь и льва, и змея». И он так: «Ой-ой-ой, как же вы в сапогах ходите?» Или отец Никодим, иеромонах, который сердечник и болеющий сердцем человек, имеющий прединфарктное состояние, себя забывая, помогал нам, не давая нам даже и взяться за ручки чемодана, вносил нам чемоданы в аэропорту. Или отец Ефрем, у которого мы были, с которым беседовали, который с любовью принял нас, а потом, провожая нас, мы уже до края, как бы его келей дошли, я уже поклонился со словами «Евлагите», то есть «благословите», он: «Я дальше провожу». И так проводил нас сначала до калитки, потом дальше по тропинке, оказывая любовь свою. И вот, соприкоснувшись, братья и сестры, с такой любовью, я просто понял, почему приняли мы православие от греков. Когда наши приехали послы, они увидели людей, живущих во Христе. Людей, живущих по своей вере. Людей, живущих по Богу, по Божьим заповедям. И это было приятно. Вот это красотой являлось недаром, братья и сестры. Ведь это дерзновение было для княгини Ольги посреди языческого государства принять крещение и править державой, будучи княгиней-христианкой, язычниками, имея совет языческих бояр у себя в услужении, которые впоследствии говорили князю Владимиру, когда он склонился к принятию христианства от греков: «Недаром и бабка твоя, мудрейшая из жен русских, княгиня Ольга, приняла христианство от греков». И вот сегодня, братья и сестры, мы слышим часто о воскрешении некого неоязычества, когда говорят: наши истинные боги славянские, Перун, Ярила, Стребог, Мокош, называют там все названия идолов, вот это наши истинные боги. Как вы думаете, братья и сестры, князь Владимир, княгиня Ольга, живущие в реалии языческого мира, их бояре, их подданные, которые окружали, которые жили в той языческой жизнью, неужели они хуже знали язычество, чем современные неоязычники? Что они предпочли христианство язычеству? И никто не гнал насильно на Днепр киевлян. Князь Владимир призвал, и они сказали: если это любо князю нашему, то и нам любо. Потому что народ-то князя Владимира называл «красное солнышко». И не средство массовой информации. Не Верховная Рада ему присвоила это звание. Даже не соборы церковные, не синоды. Народ его так назвал. Потому что он явил чудо, братья и сестры, перемены в себе от гордого, жестокого, мстительного язычника, который во всех похотях плоти и в пирах пребывал, казалось бы, в жизни своей, явил в себе огромную перемену действием Духа Святого после крещения. Не только телесное зрение вернулось к нему в купели крещения, духовно он прозрел, как жить нужно. Не западная Европа, которая так кичится своими передовыми демократическими учениями. Князь Владимир издал указы, отменяющие смертную казнь. Это князь Владимир накрывал во дворах своих пиры не для воинов только и бояр, но каждый праздник и воскресный день для нищих, сирот и вдов накрывались столы возле терема великокняжеского. А те нищие и бедные, которые лежали больные, не могли прийти или по старости не могли дойти до княжеского терема, по 80 вазов припасов съестных ежедневно развозились по улицам Киева, развозя бедным, увечным и больным лежащим. Князю Константину подражал он, ведь при князе Константине равноапостольном в Византии не было сирот. Сирот называли царские дети, потому что князь Константин издал указ, что он является отцом всех, кто осиротел в его государстве. И особое попечение и финансирование, и питание, и обучение имел этих детей. То, что князь Владимир искал истинной веры и истинного Бога, это говорит о том, что он в Евангелие не читал, а вчитывался. Мы часто читаем, и так оно все мелькает у нас, и в душу не входит, а у него каждое слово в сердце входило. Он слышал евангелиста Матфея о том, что нужно проповедовать Христа крестяще во имя Отца и Сына, и дальше, и учаще блюсти вся елика заповедах вам. Поэтому он начал впервые детей собирать в школы, чтобы не только крестились, но и обучались, как нужно жить по заповедям и по вере. Мы часто детей своих крестим в храме, а в воскресную школу не отдаем при церкви. Не считаем нужным ребенка обучать духовным началам, а потом говорят, как же так? Я его кормила, я его поила, я его вырастила, а он меня бросил на старости лет и в дом престарелых сдал. Так мы и скотину кормим, поим и растим. А надо еще о человеке думать, как о душе живой. Каким он вырастет не только для этого земного бытия и для людей, окружающих его, но каким он для Царствия Небесного вырастет. Спасет ли он свою бессмертную душу? Ответственность лежит на родителях. Князь Владимир понимал эту ответственность. Насколько понимал? На его детях видно. Да, был святополк окаянный еще от тех языческих браков. Но от христианского брака, когда он пожелал, отпустивши всех своих жен и наложниц, иметь одну только жену, христианку, почему так поступил? Понимал, что в семье должно быть единодушие в отношении веры и христианского благочестия, иначе разлад в ней будет. А не ради того, чтобы возвыситься над греческими или над другими царями или королями западноевропейскими, породившись с императорским домом. Нет. Жену-христианку единодушную желал иметь, и плод их благочестивой жизни – Борис и Глеб сыновья. Первые святые русской церкви, которые прославлены первой русской церковью – братолюбцы, страстотерпцы, которые свою жизнь не пожалели, лишь бы только никакой смуты в Отечестве не было. Покорились со смирением до убийства старшим братом, лишь бы только в распри не входить. А другой сын, Ярослав Мудрый, написавший закон, который до сих пор лежит в основании Уголовного кодекса в нашем Отечестве, так называемую «Русскую правду». А целая плеяда потомков князя Владимира, которых можно перечислять и перечислять, Андрей Боголюбский, Георгий Владимирский, Александр Невский, Даниил Московский, Дмитрий Донской и прочие, прочие благоверные князья и княгини русские из рода князя Владимира происходящие. Это ли не его истинное и искреннее благочестие, которое передалось из поколения в поколение в князьях нашего Отечества, в правителях наших державных. Мы в сегодняшний день, братья и сестры, видим чудо, которое может сотворить Христос с человеком, из грешника, сделавший святого. Церковь ничего не скрывает. Говорит о его прошлом житии, но говорит и о том, каков он стал благодаря вере во Христа. Мы видим, братья и сестры, иконы святых угодников Божиих на стенах храма написанных. И многих из них почитаем, кому неведомы, даже не церковным людям, Николай Чудотворец, Пантелеймон Целитель, Сергий Радонежский, Иов Почаевский, Серафим Саровский, Иоанн Затворник, угодники Божии, праведники наши святоотеческие. Но все они стали таковыми родными, близкими, теплыми заступниками, ходатаями за нас, живя в церкви. Поэтому так важно, понимал князь Владимир, как важно быть с истинным Богом, в истинной вере. Вы посмотрите, братья и сестры, ведь та благодать Духа Святого по сегодняшний день действует в нашем Отечестве. В чем это выражается? Когда-то приехал к нам посол Австрии, зашел в храм и удивился. Говорит, будний день, а у вас полный храм народу. У нас в Австрии храмы стоят пустые. Священники в 4-5 храмах один священник служит, народа нет. В семинарии молодежь не идет. Священство у нас в Австрии благодаря тому, что из Польши приезжают священники, у нас служат. Недавно, братья и сестры, документальный фильм вышел о Голландии, где сами голландцы говорят, что еженедельно в Голландии закрывается 2 прихода, а ежемесячно как минимум 1 монастырь закрывается в Голландии. Показали храмы. Один из храмов 14 века, храм, современник Сергия Радонежского. Из него сделана 5-звездочная гостиница, а в алтаре бар. И говорит хозяин гостиницы, я когда-то в этом храме пономарил, поэтому алтарь для меня тут не чужой. И спрашивает наш корреспондент, да как же вы тут разливаете? Так ведь, говорю, в церкви тоже вино дают из алтаря, поэтому ничего не изменилось, мы тоже здесь вино разливаем. Другой показали храм, огромнейший собор, в котором дети на сноубордах ездят по храму. И он говорит, как это хорошо. Вот дети, по 50 человек, бывает, приходят и здесь катаются. А ему говорят, а как вам, никто не возмущается? Нет, один только случай был. Женщина из Восточной Европы приехала и возмутилась. Ну, это был единственный случай. Так все нормально к этому относятся. А что же он будет стоять, разрушаться? Ведь у нас люди в храмы не ходят. Храмы продаются просто частным владельцам, которые имеют возможность их поддерживать состояние. Знаете, за сколько продают храмы? За символическую цену. 1 евро. И в храмах устраивают рестораны. Ну, единство, говорит, наверное, ну, бордели не стоит устраивать в храмах. Спрашивают, а если марихуану будут продавать? Ну что ж, поскольку здесь не идет служба, то это уже и не церковь. Поэтому я считаю, что можно. Это говорят обыватели. Голландия, которая одна из богатых, цветы у которой мы покупаем, составляя ей же благоденствие, да? Такое безбожие. А почему, братья и сестры, такое? Да потому что католичество, протестантство, лютеранство, оно безблагодатно, оно пусто. Поэтому народ это чувствует. А почему народ у нас из развалин монастыри восстанавливает? Как посол Германии у нас был и сказал, я жил в ФРГ, у нас не было гонений на церковь, но на моей памяти не было построено в Германии ни одного нового храма при нашем финансовом благополучии. У вас бедность по сравнению с нами финансово у людей. И мы видим не только десятки, сотни храмов новопостроенных. А почему? Да потому что мы имеем благодать Духа Святого. Мы в церковь приходим и Бога здесь чувствуем. К пустому колодцу народ за водой не ходит, как в Голландии, мы видим это, в Германии, которая безбожием сейчас хвастается. Пустотой своей хвастается. Вот из чего оно исходит, братья и сестры, что по названию христианские страны вводят законы об однополых браках, о женском епископате и прочее, прочее. Такое с больной головы на здоровую валят там и кричат, как у нас хорошо, какая у нас демократия. Когда-то греческий епископ, приехавший к нам, на мой вопрос, как вы считаете, говорю, да Греция вступила в Евросоюз. Хорошо это или плохо, потому что у нас разговоры в народе одни за, другие против. И он сказал такие слова. Ну что ж, может, если когда вы вступите в Евросоюз, может быть, у вас и проложат хорошие дороги, но все эти дороги будут вести в ад. И вот, братья и сестры, мы это видим. Какая любовь по отношению к нам с Западной Европы. Трех человек убили, которые карикатуру на пророка Магомета нарисовали. Они миллионы демонстраций вышли в защиту этого издательства. А у нас на Украине тысячи гибнут. Ну, как вроде так и надо. Ну, говорят, разводят руками. Говорят, ну что ж сделаешь, война. Вот такая ситуация. И я сказал этому человеку, а вы свою маму по кускам не собирали и в гроб не ложили? Как вот люди, бывает, складывают, что вы так говорите. Вы своего ребенка не хоронили ни разу? Разорванного на ваших глазах. Вы маму свою, парализованную, не видели плачущей в подвале при бомбежке? Тогда он замолк. И вот нам Европа, братья и сестры. И вот благодать князя Владимира и жизнь во истинной вере. Поэтому держитесь наследия князя Владимира. А что такое наследие князя Владимира? Это каноническая православная церковь. Это наследие князя Владимира. И его надо держаться. И кто слушает церковь, тот Бога слушает. Недаром говорят святые отцы, кому церковь не мать, тому и Бог не отец. Митрополит Ануфрий, предстоятель Украинской Православной Церкви, архиерей с большой буквы, за честь принять которого и святая гора Афон, и Иерусалим, и патриархи, будь то грузинский, сербский, болгарский, румынский, считают за честь его принять. Он говорил и говорит постоянно и с постоянством. И патриарх Кирилл призвал президентов России, Украины, Белоруссии объединиться в мирном устроении своих государств и прекратить кровопролитие и братское междоусобие, это безумие, призвал патриарх всех. Это голос церкви, это голос князя Владимира, который объединял наше Отечество, который благочестием своим и праведностью своею величие создавал нашей державе, потому что Бог благословляет ту державу, где правители живут во благочестии и праведности, потому что милость Божия там, где праведность. И слова Господни исполняются. Прежде всего ищите Царствие Божие и правды Его, а все остальное приложится вам. И мы, братья и сестры, сегодняшний день молимся князю Владимиру. Вчера крестный ход шел по Киеву, до 40 000 народу сопровождало иконы Божией Матери, свезенные со всей Украины. И вместе с ними, с частицей святых мощей, несли впереди икону князя Владимира. Сегодня совершается богослужение торжественное в Киево-Печерской лавре. Сегодня все молятся и все говорят о мире. Говорят, и это слышит Бог. Божья Матерь, угодники Божии и князь Владимир, устроитель нашего Отечества. Не только в его государственном устроении, но и в духовном. Недаром, братья и сестры, он назван равноапостольным, потому что как апостол он для нашего государства явился, просвещая нас светом Христовой истины. До каких пор мы будем ходить во тьме языческого заблуждения? Что такое заповеди Христовы? Это свет в жизни нашей, свет для пути нашего спасения. Знаете, когда мы чего-то не знаем, а потом узнаем, и говорим, ясно, ясно, светло, видно. Поэтому и заповеди Христовы, все там ясно написано. Бога люби, ближнего своего, яко сам себе. В этих заповедях все Писание и все пророки, как сказал Господь. Не забывайте слов, не делайте другому того, чего себе не желаешь. Этот девиз должен быть, братья и сестры, в нашем Отечестве, в настоящее особенно время. Дай Боже нам вспомнить о том и помнить, что мы христиане, а не язычники. Наши деды и прадеды когда-то сделали выбор. И не просто сделали выбор, так ему последовали, что уже 10-й, 11-й век дал множество угодников Божиих. Каких? Поедьте в Киево-Печерскую лавру. Сколько там нетленных мощей почивает. Угодников Божиих, праведников Руси Святой, молитвенников за наше Отечество, не оставивших наше Отечество. А если они нас не оставили, братья и сестры, значит и Бог нас не оставил. Он с нами в таинствах своих, в причастии своем, в чудотворных иконах своих и своей Пречистой Матери, в угодниках Божьих, частицы мощей и мощи которых мы целуем, благодатью наполняясь от них исходящими. Мы в церкви пьем живую воду жизни вечной. И это, братья и сестры, в нашем Отечестве со времен князя Владимира. Ведь недаром говорят, что на Западе о Христе слышали, а на Руси со Христом живут. И дай Боже нам быть в числе этих живущих на Святой Руси со Христом, потому что Святая Русь, она не когда-то была и не когда-то будет, она есть, просто в ней надо жить. И кто живет церковной жизнью, духовной жизнью, нравственной жизнью, покаянным сердцем и сокрушенным и смиренным, тот и живет на Руси святой. А значит, братья и сестры, живет в том Отечестве, которое является подножием престола Божия. Здесь Господь среди нас ходит, сказавший, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И сказало Священное Писание, близ Господь призывающих Его, призывающих во истине. И вот каноничное православие – это и есть та истина, в которой, братья и сестры, мы Бога призываем, и Он близ нас поэтому. Не надо спасать церковь, надо спасать свою душу, держась церкви, поддерживая своих добрых пастырей, друг друга своим единодушием. А то, что афиширует Филарета, Раскольника, так, братья и сестры, патриарха Кирилла выбирала вся поместная полнота нашей Святой Церкви. 300 епископов с России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Японии, Западной Европы, Северной и Южной Америки, Австралии, Африки, со всех континентов съехались, вся диаспора Русской Православной Церкви и наша отечественная зарубежная с представителями духовенства и мирян. Все представители поместных православных церквей – грузинской, сербской, антиохийской, константинопольской, александрийской, иерусалимской и прочих поместных церквей представители все были на избрании патриарха Кирилла. И все утвердили истинность его избрания в патриархи. И он ездит и в Иерусалим, и на Афон, и в Сербию, и в Болгарию. И болгары, и румыны, и православные поляки все приезжают к нам и служат с патриархом Кириллом и митрополитом Ануфрием, также избранным соборным разумом нашей церкви. А кто Филарета выбирал в патриархи? Какой собор? Какие представители поместных православных церквей присутствовали на этом соборе. С какими патриархами православными он служит? Хоть раз он поехал на Святую Гору Афон? Хоть раз он был в Иерусалиме? Нет, потому что он там и завтра не нужен. Раскольник, народившийся патриархом. Артист, называющий себя патриархом киевским и всей Руси Украины. Все его таинства безблагодатны. Все его молитвы и молитвы с ним греховны. Потому что мы молимся с артистом и участвуем с ним, как вроде с настоящим. Это фальсификация. Как вот в фильме снимаются и митрополитами наряжаются, и патриархами, и преподобными, так и он, братья и сестры. И вот, братья и сестры, из этого тоже поймите, что наши деды и прадеды, равноапостольный князь Владимир, основали ту церковь, которая и сейчас есть, в которой мы живем. И первые митрополиты московские, которые переехали из разрушенного Киева сначала во Владимир на Клязьме, потом в Тверь, а потом в Москву. Митрополит Петр был родом с Волыни, с Радского монастыря. Митрополит Алексий, родом черниговский боярин. Митрополит Феогност, митрополит Киприан, митрополит Фотий были болгары, и сербы, и греки, которые были в древности, в XIII, в XIV веке. Находясь престолом митрополичьим в Москве, именовались с титулом «Киевский» и «Всея Руси». И только когда польско-литовское княжество захватило Киев, то тогда уже митрополит Иона первый стал именоваться митрополитом московским и «Всея Руси», будучи прямым преемником предшественников своих митрополитов киевских, которые с титулом «Киевский» и «Всея Руси» возглавляли нашу церковь, находясь и во Владимире, и в Твери, и в Москве. И мы, братья и сестры, имеем в патриархате нашем патриарха Московского и всей Руси законного предстоятеля, и возглавляет он каноническую, единую русскую православную церковь, которая была и есть. И не современным политикам рассуждать, правильно это или неправильно, не они создавали церковь. Она создавалась князем Владимиром, первосвятителями нашими отечественными, преподобными, благоверными князьями, мужами праведными и святыми, и женами. Вот кем создавалось, и им принадлежит право соборному решению, а не тому или иному политику решать, правильно или неправильно мы живем в нашей церкви. Дай Боже, чтобы они жили так, как живут люди церковные, и думали так, как думают люди церковные. В сегодняшний день, братья и сестры, день князя Владимира, сегодня день единства, канонического единства Святой Руси. В истории нашего государства, к сожалению, бывали времена, когда мы разделялись на удельные княжества, и они враждовали друг с другом. Неудивительно, что это и в наше время происходит. Но мы должны сохранить, как наши деды и прадеды хранили, единое каноническое пространство Святой Русской Православной Церкви. Нам, дай Боже, в этой церкви жить, молиться, спасаться, вымаливать и наших детей, и наших внуков, и наше Отечество, молиться о наших умерших родителях и свои души не забывать, спасая их для вечности, для жизни со Христом, для встречи с нашими праведными праотцами, отцами, матерями и сестрами, которые жили церковной жизнью, сияли праведностью и нам передали тот дух благодати Божьей и истинного христианства и жизни во Христе. Аминь.